— Вон в чем дело? — углом рта шепнул Айзенкопф и кивнул на большую схему, которая мерцала огоньками на противоположной стене. Это был электрифицированный план спецсектора. Ограду обозначал пунктир из маленьких лампочек. Все они горели ровно, кроме одной. Та предостерегающе помигивала. Загадка объяснилась. Решетка парка оснащена электродатчиками. Когда Айзенкопф разжал прутья, на пульте охраны сработал сигнал. Кто мог ожидать от большевиков такой технической оснащенности? В том же золотохранилище Федерального резервного банка систему электросигнализации ввели совсем недавно. Однако пенять на собственную неосторожность было поздно. Ситуация требовала срочного CDM. А именно сейчас с креативностью у Норда были нелады. Он никак не мог опомниться. Все случилось слишком стремительно. Главным здесь был сухой желтолицый коротышка, единственный из всех, одетый не в белое, а в обычный штатский костюм. Сдвинув брови, он слушал своего помощника. Тот нагнулся к самому уху начальника и вполголоса докладывал, что-то нервно переступая с ноги на ногу и хрустя своими сверкающими сапогами. До слуха Гальтона долетали обрывки фраз и отдельные слова. «В 34-м секторе. Согласно плану проникновения. Думал, опять какой-нибудь мальчишка. Сработали четко. Старались не шуметь». Желтолицый не перебивал, но хмурился все сильнее и все чаще постукивал карандашом по столу. «Ясно», — отрывисто сказал он наконец и рявкнул на охранников. «Что вылупились, медбратья хреновы! Ты и ты остаться! Остальные марш по постам!» Четверо верзил, которых коротышка почему-то назвал медбратьями, вышли. Двое оставшихся встали возле задержанных, слева и справа.
«Товарищ заведующий, у Косоглазова взяли мешок».
Помощник поставил на стол рюкзак Айзенкопфа. Дергая тощим лицом, старший принялся доставать оттуда разные предметы, один страннее другого. Стальные трубки, алюминиевые коробочки, какие-то винты, спирали, бутылочки.
«Черти что!» —
сказал начальник, повертев некую штуку, похожую на согнутый велосипедный насос, и брезгливо спросил.
«Кто такие?» «Не могу знать, товарищ заведующий».
«Не тебя спрашиваю. Вы кто такие?»
Оказывается, заведующий обращается к арестованным.
— Что это за хлам?
— Мы вместо Киселевых, новенькие, из 47-го. Заблудились, — ответил Гальтон, — просто чтобы подтянуть время. Один из телефонов на столе зазвонил. Трубку взял помощник, послушал и с виноватым видом доложил заведующему.
— Это Сырников. Объект интересуется, почему шум был в парке.
— Дай.
Коротышка сказал в телефон.
— Сырников, скажи ему, медведь из лесу забрел. — Нет, скажи, никто Косолапова не тронул, шерстинки не упало. Вежливо выпроводили. Ну давай, если что, рапортуй.
Он яростно почесал свою желтую щеку.
— Какие Киселевы?
— Это у которых мальчишка нарушил правило номер один,
— объяснил помощник.
— Самолет через ограду запустил, я докладывал. Но замена прибудет только на следующей неделе. Муж, жена, двое детей. Это не они.
— Спасибо, — саркастически оскалился заведующий. — А то я без тебя бы не догадался. — Погоди-ка.
Карандаш треснул у него в пальцах, разломившись пополам.
— Лысый и баба по приметам совпадают с данными ориентировки от 5 мая. Там был еще третий, пожилой, бородатый. Про Косоглазого в ориентировке ничего нет. В любом случае нужно доложить. Что у них там творится, хрень какая-то. Из института не звонят, инструкции не поступает. Ну-ка, соедини с товарищем Картусовым.
Так ведь нет его. Я и днем пробовал, и вечером.
Значит, с приемной соедини, скажи, у нас ЧП.
Пока начальники припирались, а медбратья слушали их разговор, Айзенкопф, стоящий справа от Норда, коснулся его руки. Кисть Гальтона кольнула что-то острое. Булавка. Доктор быстро взял ее, ощупал. Булавка была непростая, с крючком на конце. Оказывается, запасливый биохимик не все полезные техсредства держал в рюкзаке. Сам Айзенкопф, надо полагать, свои наручники уже расстегнул. Пальцы у доктора Норда были ловкие. Просунуть крючок в скважину он сумел с первой же попытки. Чтобы не было слышно щелчка, громко закашлялся. Есть, руки свободны. И момент как раз образовался исключительно удобный. Помощник стоял спиной, набирая телефонный номер. Заведующий строчил что-то на листке. Должно быть, пункты доклада начальству. Охранники напряженно ждали. Наверное, им не часто доводилось быть свидетелями важного объяснения в высших сферах. Не стоило расходовать драгоценные секунды, чтобы освободить от наручников и княжну. Управиться с охраной можно вдвоем. Тем более, что ни у кого из белых комбинезонов не видно оружия. «Гоу!» — скомандовал Норт и бросился на левого медбрата. Курт был наготове, он напал на правого. Неожиданное нападение со стороны объекта, вроде бы не представляющего опасности, способно застать врасплох даже профессионала самого высокого класса. Каменный кулак Гальтона с размаха и разбега обрушился на висок охранника. Такой удар свалил бы с ног и быка. Айзенкопф поступил со своим подопечным еще свирепей. Врезал раскрытой дугой наручника по лицу, вцепился в виски и с хрустом вывернул голову, ломая шейные позвонки. Зоя не была предупреждена об атаке, но повела себя так, словно действовала по заранее подготовленному плану. Нагнувшись, она налетела на помощника сзади и боднула его головой в спину. Тот обрушился на стол, уронил телефон, да еще сбил со стула своего начальника. «Коротышка мой!» — крикнул Гальтон. Перепрыгнул через стол, упал на заведующего и хорошим хуком отправил его в нокаут. А биохимик управился с помощником. Одной рукой схватил за горло, другой за лоб, дернул назад. Снова раздался тошнотворный хруст.
«Готово!» — Айзенкопф выпустил мертвое тело. «А ваш охранник, Норт, всего лишь оглушен. Нечисто работаете. Сейчас я его добью».
«Лучше снимите с меня наручники, кровопийца!» Княжна стояла спиной, вытягивая скованные руки. «И наденьте их на парня, он нам может понадобиться в качестве языка».
«Зачем?» «Есть вот этот».
Биохимик сковал руки желтолицуму и усадил его на стул. Шишковатая голова заведующего свесилась на сторону. На оглушенного медбрата наручники надел Гальтон и оттащил беднягу подальше в угол, чтоб Айзенкопф обращал на него поменьше внимания. «Может, в ваших бездонных карманах и нашатырь найдется?» — обратилась княжна к Курту. — Очень хочется поговорить с товарищем заведующим.
— Обойдемся без нашатыря.
Две звонкие оплеухи заставили коротышку вскинуться и заморгать глазами. Гальтон сел перед ним прямо на стол. Немец встал сбоку, красноречиво держа кулак на весу. В кулаке были зажаты измазанные кровью наручники. — Отвечать на вопросы будете? — вежливо спросил доктор. Пленник покосился на страшного азиата, кивнул. Тогда первый вопрос. Кто содержится в господском доме?
«Объект!» — не сразу выдавил из себя желтолицый.
«Кто он?»
«Пациент спецсектора».
Айзенкопф левой рукой взял неразговорчивого языка за шею.
«Я врежу ему, чтоб отвечал как следует».
«Он ответит как следует. Кто это?» «Пациент», пожевав губами, чекист неохотно сказал.
«Сами увидите. Вы ведь явились за ним. Без него поди не уйдете».
Курт взмахнул рукой, человечек сжался.
«Не надо. Не мое дело, кто он на самом деле. Мое дело обеспечивать уход и охрану. Любопытство у нас не в почете. Следим за здоровьем, докладываем товарищу Громову. Он каждый день по несколько раз телефонирует. Сегодня, правда, почему-то не звонил».
— У меня вопрос, — вмешался биохимик. — Как организована охрана заповедника? И не крути мне, а то...
— В спецсекторе медбратья и два дежурных врача. Медбратья охраняют парк. Врачи все время находятся с пациентом. В поселке персонала нет, только контингент.
Зоя перебила. — Что это за люди?
— Контингент? — Зэки. Специально подобраны. Живут как в раю с семьями. Но дают подписку соблюдать правила проживания. Нарушения случаются редко.
Как с мальчиком Киселевых? Он забрался в парк, и вы депортировали всю семью. Что значит депортировали? Убили, да? Айзенкопф раздраженно воскликнул.
Отстаньте вы с вашей лирикой, Норт! Некогда отвлекаться, надо дело сделать и вовремя убраться.
Он тряхнул заведующего за ворот.
Рассказывай дальше про систему охраны. Кто караулит выезд из поселка?
Там контрольный пункт, казарма.
В ней взвод особого назначения. А блокпосты, патрули на опушке леса?
Внешняя охрана. У нее допуска на территорию нет.
Кто в заповеднике самый главный? Ты?
Да, я.
И все три кольца охраны подчиняются тебе?
Заведующий колебался. Похоже, хотел соврать, но не решился.
По инструкции, я не имею права покидать спецсектор. Ни при каких обстоятельствах. Я даже за пределы парка не выхожу.
За контингенты, за режим в поселке отвечает мой заместитель.
Он покосился на бездыханного помощника.
Но я назначаю дневной пароль, который является пропуском через все зоны.
И ты мне его сейчас скажешь, правда?
Айзенкопф задушевно положил руку на плечо языку. Тот содрогнулся, но промолчал. Его глаза смотрели в одну точку. На портрет основателя ЧК товарища Дзержинского, словно заведующий надеялся одолжить у железного Феликса стойкости. Под портретом на фоне щита и меча алел девиз: «У чекиста должны быть чистые руки, холодная голова и горячее сердце». Биохимик сделал знак, чтоб Гальтон и Зоя не вмешивались.
— Не упрямься, герой, а то я тебе оторву чистые руки, отверну холодную голову, выдеру горячее сердце, положу на щит и нашинкую мечом.
— На сегодня пароль. — Ильич живее всех живых, — сипло произнес заведующий.
— Сейчас проверим. У ворот поселка гараж, как туда позвонить?
— На пульте написано, достаточно нажать кнопку.
Человечек кивнул на коммутатор, где возле каждой из кнопок была маленькая табличка. Задумчиво поглядев на чекиста, Курт сказал, словно самому себе:
— Если наврал, ох, что я с ними сделаю.
— Я не наврал.
— Рад за тебя.
Айзенкопф приложил к уху трубку и нажал кнопку, около которой зажегся красный огонек.
— Ильич живее всех живых, — сказал он после короткой паузы,
очевидно, когда назвался дежурный.
— Распоряжение будет такое. Приготовить автомобиль, выполняйте.
— Сработало,
— радостно сообщил он коллегам, рассоединившись.
— Если бы умел, улыбнулся бы. — Пароль правильный. Уедем отсюда цивилизованно, в казенном автомобиле по асфальтовому шоссе.
— Это замечательно, — сказал Гальтон. — Но сначала нужно довести дело до конца. Пора познакомиться с пациентом. Как бы только избавиться от остальных медбратьев, чтоб не помешали. У нас даже нет оружия. Он открыл ящики стола, надеясь обнаружить револьвер или пистолет. Ничего, только канцелярские принадлежности. Заведующий, непонимающе, наблюдал за его действиями, но потом сообразил, в чем дело.
Огнестрельное оружие в спецсекторе запрещено, такова инструкция. Пациент не выносит громкого шума, а от порохового дыма даже в минимальной концентрации может впасть в кому.
Обойдемся без огнестрельного.
Курт взял со стола один из диковинных инструментов, что были извлечены из рюкзака. Тот самый согнутый насос.
— Мое личное изобретение. Пневматический пистолет для стрельбы из-за угла. Смотреть нужно в трубку. Вот тут мини-перископ. Загнутый конец высовывается наружу. Убойная дистанция 20 метров.
— У меня остались усыпляющие иглы, — напомнил Норт.
— К черту! Снотворное действует не моментально. Уколотый может поднять шум и погубит все дело. Пуля в череп надежней.
Но как вы будете стрелять в охранника с вашим кривым дулом? Оно не годится для прямого выстрела. Где вы в парке возьмете угол? Айзенкопф почесал затылок.
Да, эта задача потребует некоторых геометрических исчислений.
Вдруг пленник шумно вздохнул и сказал:
«Не нужно исчислений. Я помогу вам. Мне теперь все равно, стенка. За то, что вас прошляпил и пациента не уберег. Так на так расстреляют, железно. У нас в органах служебная оплошность приравнивается к госизмене. Лучше я буду государственный изменник, зато живой. Возьмите меня с собой, граждане американские диверсанты, я вам пригожусь. Я много чего знаю».
Члены экспедиции переглянулись. Предложение было неожиданным, но интересным.
«Молодец», — похвалил Курт чекиста. — Насчет рук и сердца не знаю, но голова у тебя хорошей температуры. Мозги не кипяченые. Помоги нейтрализовать своих медбратьев, и можешь называть нас не граждане, а товарищи. Валяй, проявляй инициативу.